Друзья, братья и сестры, все присутствующие, я хочу напомнить, в прошлом году, еще с весной, наверное, или чуть-чуть позже, когда у нас не было такой возможности вместе собираться, мы как-то рассуждали в группе, в общей, о том, какую бы мы хотели видеть нашу церковь. И многие, кто желал, высказывали свои мысли, пожелания. И получился такой небольшой список, который с разных сторон показывал, как бы мы хотели, чтобы было или чтобы развивалось, в каком направлении, чтобы нам было хорошо, и это правильно было по Писанию. Такой вот получился, по-моему, 21 перечень, 21 пункт, церковь, которой хочется быть. И вот позже мы об этом уже размышляли с братьями, уже перед Новым годом. То есть, а что нужно сделать? Это наши пожелания, это наше видение такое, чтобы хорошо, чтобы оно так всегда было. А что для этого, какие изменения нужно произвести, чтобы это действительно так было, или чтобы мы в этом направлении могли развиваться? И рассуждая с братьями на братском перед Новым годом, мы касались этих вопросов, что нужно изменить. И первое было, на этом мы и пока остановились. То есть это изменение молитвы или изменение отношения к молитве. Потому что все, что Бог делает на нашей земле, оно совершается через молитву. Так Бог устроил. И поэтому, друзья, и слово мое, которым я хотел обратить ваше внимание и порассуждать, оно будет молитва, которая изменяет церковь. То есть, что это за молитва такая, которая изменяет церковь? Вообще, количество людей, которые молятся, их намного больше, чем вообще верующих людей. Вы согласны с этим? Потому что в определенных обстоятельствах даже человек, слабо знающий Бога, и даже бывает неверующий в Него, он может как-то воззвать к Богу, помолиться, когда уже ситуация очень трудная. А количество молитв, после которых происходит что-то серьезное на земле, или хотя бы не на земле, хотя бы там в церкви, в семье, в обществе, в городе, их на самом деле, таких молитв, после которых что-то бы произошло серьезное, на самом деле их не очень много. Вы, наверное, слышали, возможно, что где-то там в Корее, в Южной Корее, там, где есть свобода, где нету гонений, там много христиан, они в 5 утра встают, часами молятся, и говорят, что там у них пробуждение, там каются неверующие, церкви растут. Но где эта Корея там? Где она? Кто ее знает, да? Да и вообще, точно это? Кто-то из нас там был? Говорят так, да, об этом. Кто-то даже пишет об этом в книгах. Точно это, не точно. Что там за христиане? Как они молятся? Это все мы не знаем, да, о чем они молятся. Вы вообще представляете, чтобы в 5 утра встать и там несколько часов о чем молиться? Наверное, не все, или большая часть из нас, мы и не знаем, о чем молиться. О чем вообще мы молимся, братья и сестры? Стандартная наша молитва верующих людей. Дети, подсказывайте, что еще важно для нас? Здоровье. Потом со временем дети, здоровье. Потом дети, внуки, здоровье, да? Еще какие-то моменты, которые в жизни. И так примерно всю жизнь. Да, еще иногда мы за других молимся людей, не только же всегда за себя. Когда мы за других молимся, о чем мы молимся? Их дети, их здоровье, там у кого-то работа, у кого-то помоги, благослови, дай. Когда что-то совершается, Бог отвечает на молитвы, мы еще говорим: Господи, благодарим. И почему? И в общем-то ничего глобального не происходит. А тут вдруг я сейчас хочу сказать: молитва, которая изменяет церковь. А мы что, не молимся, что ли? Мы все всегда и давно уже молимся, и ничего не происходит. Или если что-то происходит, очень редко. И вы знаете, бывает так, что мы смотрим, я сейчас придумываю ситуацию, мы смотрим на какую-то бабушку, которой, например, кто-то покаялся, дочка, внучка там покаялась, и мы смотрим на нее, как на какого-то героя веры, и говорим, вот все-таки вымолила же, да? Вот молила, просила и вымолила же. Ну, это какие-то такие случаи, если они и происходят, то они как будто вообще, как будто единичные. Что происходит? Что-то не так с нами или что-то не так с нашими молитвами. Мы не бежим на молитвенные собрания. И дома никто из нас часами не молится. Ну, наверное, может быть, я ошибаюсь. Что не так? И вот я хотел бы, чтобы сегодня мы могли немножко, я прочитаю сейчас текст Писания, посмотреть, чтобы Бог нас побудил посмотреть на нашу молитвенную жизнь и в чем мы можем и нужно нам изменить отношение к молитве. Чтобы молитва что-то изменяла вокруг нас, надо, чтобы, наверное, ну, надо, чтобы она была другой. Или тот человек, который молится, нужно, чтобы был другим. То есть попробуем сделать такой, ну, как бы рентген молитвенной жизни. Посмотреть. Приведу несколько примеров, потом прочитаю текст. Вот реально Библия описывает очень множество молитв, после которых, ну, вообще менялся, даже иногда ход истории менялся. Например, или хотя бы жизнь народа Божьего очень серьезно менялась. Вот Неемия, мы читаем про его молитву, она не очень продолжительная в Библии, которая описана, но он молился на протяжении, ну, около полугода, от 4 месяцев до полугода он молился, и потом произошли серьезные изменения в Божьем народе. Потом вдруг в один какой-то день получился разговор с царем, и все в жизни Неемии поменялось. Он пошел в Иерусалим, Бог устроил его путь. Через 3 дня, когда он пришел в Иерусалим, он собрал начальствующих, он вдохновил. И в короткое время он, я говорил об этом в пятницу, в короткое время он собрал народ, мобилизовал, 52 дня стену построил, в ближайшие, и не только стену, в ближайшие 13 лет он стал области начальником. Теперь Иудеи. И, друзья, там не только стена построилась, там началось возрождение народа Божьего. То есть народ начал пробуждаться. А Даниил? Друзья, молитвы Даниила, они переворачивали духовный мир. То есть Даниил на земле молится, а там в духовном мире, ну, вообще, который мы-то и не знаем, что там происходит, и туда и заглянуть не можем, ну, чуть-чуть Библия говорит. А в духовном мире там такое происходит, но все это потом отражается и на земле. И потом, после всех этих молитв и борьбы в духовном мире, потом Даниил получает откровение и о жизни народа на ближайшее время, и о будущем. То есть откровение за откровением идет Даниилу, он их записывает. Или церковь в Иерусалиме первая, когда молится, написано, место поколебалось после их молитвы. Чтобы к сути перейти того, что хотел сказать, я хочу обратить внимание на молитвы апостола Павла. Некоторое время назад я вообще обратил внимание на молитвы апостола Павла. Я вам так скажу, почти в каждом послании есть это упоминание о том, что Павел молится, о том, как он молится, какие он слова говорит, о чем он молится, как он других призывает молиться. Ну, есть более известные молитвы, есть, ну, не очень известные. Вот, не всегда даже можно назвать, что это прям молитва. И я прочитаю сегодня из 2 послания Фессалоникийцам, 1 глава, я прочитаю 3, 4 и 11, 12 текст. И вот на примере этой молитвы, ну, мы посмотрим, как бы, что у нас общего с апостолом Павлом, а чему мы можем научиться. Итак, 2 послание, 1 глава, с 3 стиха. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами». И 11 стих. «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». Первая составляющая молитвы апостола Павла – это благодарность. Это очень важная составляющая в молитве, когда он говорит, мы всегда по справедливости, то есть есть за что, должны благодарить Бога, ну и мы это делаем. Но опять же, братья и сестры, если мы посмотрим на наши молитвы, за что мы благодарим? Вообще, знаете, я заметил такую закономерность, что мы и благодарим, и просим, в общем-то, за то, что для нас ценно. Вот то, что для нас важно, за то мы и просим. И, соответственно, потом мы за это и благодарим. И опять перечень, он примерно получается такой. Здоровье, материальное благополучие, ну, что еще? Опять же, родные и так далее. А теперь давайте посмотрим, за что благодарит Павел. Первое, он благодарит за веру, которая возрастает. То есть речь идет о верующих людях, речь идет о церкви, достаточно хорошей, ну, как мне кажется, благополучной, устроенной в Фессалониках. Речь идет о людях верующих. Речь идет о возрастающем уповании на Бога. То есть люди верующие, они растут в духовной зрелости. И вот Павел время от времени, он в Фессалонику, он всегда проходил. Из Турции, когда идешь, ну, шел в Грецию, он чаще всего, а Македония это север Греции. Всегда через север Греции он проходил, а Фессалоники это один из македонских городов. Филиппы, Фессалоники и другие там города. И вот он время от времени посещает их, и он видит, церковь, в церкви что-то происходит, в церкви меняется, вера, которая возрастает. Дальше, за что еще он благодарит? За любовь, которая умножается. То есть вера возрастает, любовь умножается. Братья и сестры, это как раз вот о том, о чем сейчас брат Павел говорил, практическая любовь друг к другу. То есть люди, разные люди соединяются в церкви, совершенно различные, и они любят друг друга, они... Эта любовь практически выражается. И Павел говорит, я смотрю, она у вас умножается. В первом послании он даже говорит, меня о братолюбии, вот даже вам нет нужды писать. Вы самим Богом научены любить. То есть Павел говорит, я прихожу в вашу церковь и смотрю, ну, у меня не появляется желание учить вас любить друг друга. Он говорит, я вижу, у вас с этим все нормально, и вы в этом растете постоянно. Вы постоянно находите способы, как эту любовь проявлять друг к другу. И Павел благодарит за это Бога. Павлу это действительно важно. Он это замечает, он это видит, и он за это благодарит Бога. И третье, за что он благодарит, это терпение, которое переносит трудности, переносит те испытания. Церковь в Фессалониках была благополучная не потому, что у них там все было хорошо, и никто их не трогал, не гнал. Там также были серьезные гонения, испытания, скорби. Терпение, которое переносит. Вот третье. Третья причина, за что благодарит Павел. И Павел говорит, я даже хвалюсь этим, ну, среди других церквях, я другим рассказываю, я других ставлю в пример, что у вас, вот в вашей жизни есть эти моменты, вера. Ну, в каждой церкви есть верующие, и у них есть вера. Но этого недостаточно. Вера, которая растет. Любовь, которая умножается. И терпение, которое не просто, ну, какое-то ограниченное время действует, а которое переносит любые трудности и испытания. Друзья, вот смотрите, прежде чем следующий момент будет в молитве Павла, он начинает просить. Прежде чем просить, он благодарит. То есть прежде чем просить Бога о том, какой мы бы хотели видеть церковь, хорошо, когда мы можем увидеть те моменты духовной жизни, которые действительно есть и за которые можно поблагодарить. Второе – это просьбы. Просьбы, опять же, всегда важная составляющая наших молитв. В любой молитве у нас есть просьбы. Мне иногда приходилось слышать, вот, например, на празднике жатвы или в конце года, когда молитвенное служение. Вот иногда брат выходит за кафедру и говорит, братья и сестры, у нас сегодня благодарственное служение. Давайте в наших молитвах ничего просить не будем, только будем благодарить. Ну и знаете, и потом верующие начинают молиться, не раз мне это приходилось слышать. И обычно не получается. Мы не умеем так, чтобы только благодарить и ничего не попросить. Даже если мы много-много благодарим, у нас всегда есть о чем попросить. И вот смотрите, опять же, но я сейчас не буду перечислять список наших просьб, он опять же примерно одинаковый, примерно стандартный. А о чем просит Павел? Первое, о чем он просит, чтобы христиане, это уже 11 стих, были достойными своего звания. Что это такое? Христианин, который достоин своего звания. Это спасенные люди, они уже призваны Богом, они уже спасены, и вот теперь им нужно научиться жить в соответствии, ну, с тем, к чему они призваны. Жить в соответствии с библейским учением, жить в соответствии с той праведностью, которую им подарил Христос. И Павел хорошо понимает, что это не происходит собственными усилиями христиан. Он говорит, я молюсь, чтобы Бог это сделал. Вот, чтобы христиане были достойны, но это Бог производит, это Бог делает. И он, то есть, если сказать вообще простыми словами, Павел молится о том, чтобы христиане были такими, какими они должны быть. Часто у нас звучат такие молитвы, ну, не часто, но бывают, мы слышим такие, «Господи, прости меня, что я каков? Не таков». Да? Вот, я не таков. Иногда это бывает просто формальность какая-то. Я и не знаю, в чем я не таков, но просто на всякий случай, что я не таков. Вот. А Павел молится как бы противоположно. Он говорит, Господи, чтобы они были таковыми. Да, не таковы, мы это, ну, видим, замечаем, молимся об этом. А вот кто будет молиться, чтобы они таковыми были? И он говорит, я молюсь об этом. И не только я. Он говорит, и молимся всегда за вас. То есть, возможно, это группа его сотрудников, может быть, это другая церковь, в данный момент он находится где-то, и он говорит, вот мы здесь молимся за вас, чтобы вы были именно таковыми. И второе, за что он еще молится, чтобы Бог своей силой действовал через христиан. Ну, я своими словами, 11 стих, чтобы Бог совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе. По-простому, чтобы Бог мог действовать через христиан. То есть, чтобы Бог помог каждому увидеть свое место, свое дело. И вот чтобы каждый на своем месте в церкви, через каждого Бог мог действовать и совершать что-то своей силой. И теперь, заканчивая эту главу, в 12 стихе, он говорит о результате. Для чего это все? Почему именно такие молитвы были? Почему именно за это он благодарит? Почему именно за это он просит? А какая цель всего этого? Чего Павел хочет достигнуть? Какой результат молитвы? Почему и нам нужно молиться или учиться молиться именно так? Зачем нам нужно замечать действия Божьей благодати, благодарить за них, потом просить о чем-то? Посмотрите, первое, чтобы прославлялось имя Иисуса Христа. Вот это главная цель. То есть, если я что-то делаю в своей жизни и в служении просто ради своей славы, то это противоречит моему спасению. Если я хочу про себя прославить или любой из нас показать, приобрести какой-то статус, какое-то уважение, это не христианство, это скорее язычество. Как этого избежать, братья и сестры? Мы все люди, у нас у всех есть плоть, которая, ну, с большим удовольствием будет к этому стремиться, чтобы не Бог прославлялся. Как этого избежать? Как от этого сохранить себя? Павел говорит, для этого мы и молимся. То есть, если мы хотим изменений в церкви, вот если, ну, хотим, чтобы произошли какие-то перемены, то, наверное, точно, что первое, с чего нужно начать, нужно начать молиться так, как молился апостол Павел. То есть, реформация, она всегда начинается с реформации молитвенной жизни. Когда мы поворачиваемся, а мы скажем, ну мы же и так молимся. Так вот, когда в молитвах поворачиваемся от земных нужд, от материальных, я не хочу сейчас сказать, что, братья и сестры, перестаньте молиться за здоровье, за родных, за кошелек, за работу, нет. Но когда мы поворачиваем направление наших молитв от земного, материального к духовным нуждам и ценностям, второе, за что, к чему Павел стремится, не только чтобы имя Господа прославилось в верующих, но и чтобы верующие прославились. Посмотрите, тут написано, и вы в нем, прославится имя Господа в вас, а вы в нем. А это как? А это зачем? Зачем верующим прославляться? Я же только сказал, что надо, чтобы Бог во всем прославлялся, и вдруг верующим прославляться. Кто мы такие? Мы ж прах и пепел, зачем нам прославляться? И что это такое? Друзья, прославление верующих в Иисусе Христе – это вторая часть, вторая сторона прославления Бога. Потому что я Бога могу прославлять двумя способами. Я могу Бога прославлять тогда, когда я признаю то, какой есть Бог. И я Ему это говорю: Господи, Ты вот такой, Ты чудный, Ты великий, Ты всемогущий, я Тебя славлю, я Тебе поклоняюсь. Я признаю Его вот величие, всемогущество. Это прославление. Но вторая сторона есть. Тогда, когда я в своей жизни становлюсь похожим на вот этого Бога, которого я прославляю. Ну, хотя бы немножко, хотя бы чуть-чуть. Становлюсь подобным Ему. В первом случае Христос прославляется во мне, а во втором случае я во Христе прославляюсь. То есть я меняюсь как христианин, я уподобляюсь Ему, и в этом Бог тоже прославляет. Это опять же, это не моя заслуга, это делает Бог, и Он в этом прославляется. И заключение этого текста Павел говорит: «По благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». Часто мы представляем, что христианская жизнь – это результат наших с вами усилий. Постарался хорошо, что-то получилось. Но Павел хорошо понимает, что если не будет Божьего действия, действия благодати Божией, ничего не произойдет. Я в пятницу говорил о способности Павла как руководителя мыслить глобально и мыслить стратегически. Так вот, братья и сестры, я повторюсь, это даже проявляется в его молитвах за церковь. То есть, когда он молится за церковь, я думаю, что он молился и за конкретные нужды, он молился и за конкретных людей, если у кого-то возникали какие-то трудности и проблемы. Не в этом вопрос, что вот Павел был таким духовным человеком, что он там не мог за чье-то здоровье помолиться. Я думаю, что все это было. Но Павел понимает, так не это главное. Не это главное. Главное, это когда вера умножается, возрастает, любовь умножается, когда есть терпение, которое может переносить любые трудности, когда христиане достойны своего звания, когда христиане становятся похожими на Иисуса Христа и когда Бог прославляется. То есть вот он смотрел на церковь, на жизнь верующих, глобально и далеко вперед. До самого конца. Друзья, это очень небольшой отрывок, я бы сказал, того, как вообще и о чем молился Павел. Насколько эта молитва, она была основана именно на библейском представлении о жизни. Главные просьбы в этой молитве, на которые я обратил внимание, это главные проблемы Бога. Это те нужды, за которые Бог тоже переживает, о которых Бог тоже думает. И вот теперь, как вы думаете, если человек молится за то, за что и сам Бог думает, переживает, старается это совершить, как вы думаете, будет ответ на такую молитву? Мы говорим: конечно. То есть это даже несомненно, Бог обязательно будет отвечать на такие молитвы. Друзья, а если мы это понимаем, тогда нам нужно просто срочно и наши молитвы перестраивать и менять. Особенно, когда мы в общие собрания собираемся, на молитвенные собрания собираемся. Чтобы это не было только: Господи, мне, дай, мое и так далее. Чтобы мы чуть-чуть могли выше подняться. Понятно, у каждого свои есть трудности. И мы за них молимся, и друг за друга молимся, когда у кого-то что-то возникает. Но чтобы у нас была способность, да, мы не апостолы Павла, но подняться выше и начать молиться в общем за духовное благополучие церкви. И я точно скажу, если мы начнем так молиться, у нас будут и силы, и желания молиться. И это будет не просто какой-то короткий промежуток времени, это будет до конца, потому что эти молитвы, Павел смотрит до конца. И он здесь вот в тексте между 3 и 11, он говорит, что наступит такой момент, когда Христос вернется. И тогда всем гонителям, всем противникам будет праведное воздаяние, а вам, верующим, этот день станет отрадою. Тогда он придет, и он прославится в вас, во всех веровавших, во всех тех, кто любили, верили, терпели и молились. Да благословит Бог нас в этом. Аминь.